Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Два месяца назад начались протесты всемирной компании «Захвати Уолл-стрит», чем обернутся массовые выступления против несправедливости капитализма. Россия и Парламентская ассамблея Совета Европы ведут дискуссию о правах международных наблюдателей на выборах. Имеют ли право делегаты ПАСЭ указывать на нарушения в ходе предвыборной кампании? В странах ЕС отныне будут производиться только самозатухающие сигареты. Почему в России введение такой противопожарной меры даже не обсуждается? Такие вопросы поставил перед нами четверг, 17 ноября. Здравствуйте. Чтобы ответить на эти вопросы, у нас есть 50 минут. Сегодня лидер общественного движения «Захватим Уолл-стрит», отмечая двухмесячную дату с момента начала протестов, организует очередное массовое мероприятие, конечной целью которого значится поход к зданию Нью-Йоркской фондовой биржи. Активисты движения так выражают свое отношение к несправедливостям социально-экономического устройства западного общества и проблеме неравного распределения доходов. В начале этой недели власти Нью-Йорка демонтировали палаточный городок активистов протеста в одном из центральных парков. Согласно судебному решению, восстановление норм безопасности в городе. Подобные массовые протесты проходят во многих городах нескольких западных стран, однако существенного результата их участники добиться пока не смогли. Сегодня около 500 человек в центре Нью-Йорка собрались для того, чтобы пройти на Уолл-стрит. Их остановила полиция, и пока вот народ кучкуется, там ожидает развития событий. Подробнее об этом и о целях движения «Захвати Уолл-стрит» рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Нью-Йорке Владимир Морозов.
Утром во вторник полиция вытеснила нас из сквера Зукотти, но это сделало движение только сильнее, заявил один из организаторов протеста Пит Дютро. Сейчас его товарищи стремятся привлечь в свои ряды профсоюзные и религиозные организации. Власти Нью-Йорка и других городов запретили демонстрантам ночевать в парках. Каким будет движение теперь? Его критики и сторонники согласны в том, что из-за отсутствия четкого направления движение привлекло к себе немало бездельников, наркоманов и криминальных элементов. Многие ожидают, что теперь демонстранты обратятся за помощью к политологам с тем, чтобы активно участвовать в предстоящих через год выборах. Организаторы движения в Канаде предлагают свернуть демонстрации и возобновить их с наступлением весеннего тепла. «Нам нельзя останавливаться», — настаивает Ти Джей Уокер, автор книги, к чему призывает движение «Захватим Уолл-стрит». По его мнению, надо проводить конкретные акции, такие как протест против действий Bank of America, который ввел дополнительную плату за услуги, но после протестов ее отменил. Крупные финансовые организации признают, что их руководство внимательно следит за движением протеста. И не только руководство. Финансовый аналитик Майкл Майо из Credit Agricole Securities поговорил с некоторыми демонстрантами. «Я понял, что движение не угрожает ни капитализму, ни свободному рынку. Куда большую угрозу представляет раздутая зарплата руководителей компаний и банков. Многие мои коллеги, которые работают на Уолл-стрит, так же, как и демонстранты, возмущены несправедливостью в оплате труда, что выставляет в негативном свете всех занятых в финансовой сфере». Согласно опросам, отношение американцев к демонстрантам довольно противоречиво. Движение в целом поддерживает менее трети населения. С другой стороны, почти вдвое больше людей согласны с утверждением демонстрантов о том, что деньги и ресурсы распределяются в стране несправедливо. Насколько жизнеспособно движение протеста, могут показать давно намеченные акции. В их числе занять Уолл-стрит и помешать открытию Нью-Йоркской финансовой биржи.
Рассказывал корреспондент «Радио Свобода» в Нью-Йорке Владимир Морозов об идеологии протестного движения в контексте международной социальной и экономической ситуации. Я беседую с историком и философом Александром Гариным, профессором Европейского центра стратегических исследований имени Джорджа Маршалла в Германии.
Я отношусь к этому суперсерьезно. На мой взгляд, действительно, речь идет о реструктуризации капитализма, но о реструктуризации, если можно так сравнить с музыкальным инструментом, о тонкой настройке. Не о том, чтобы выкинуть сам инструмент и заменить его чем-нибудь, как в свое время после Великой депрессии это было. Хотя гуляют, конечно, некоторые модели, да, но там без частной собственности или там, религиозного фундаментализма. Но речь идет, конечно, серьезно о тонкой настройки, потому что последние 30 лет после крушения Советского Союза и альтернативы речь шла о дерегулировании. То есть постепенно отстраивались те механизмы, которые были построены в результате Великой депрессии. Там контроль над финансами, контроль финансовых институтов и так далее. Конечно, чувство было такое, что либеральный капитализм просто только что показал свой триумф, независимо от того, кто был у власти. Клинтон, например, да, серьезное регулирование, финансовый закон был отменен при Клинтоне. И мы имеем дело с ненамеренными последствиями, то, что по-английски называется unintended consequences. Оказалось, что мы создали экономику с такой степенью скорости вращения, при которой... Опять-таки, если можно сравнить это, скажем, со спортсменами, да, на гонках, на лыжах горных, когда они уже за пределами своих биологических возможностей, то есть когда невозможно контролировать. Многие экономисты, кстати, наблюдали за этим развитием с опаской. На этих освободившихся энергиях делались большие капиталы, большие интересы. Поэтому, скажем, такие экономисты, как Роберт Райх, который был министром труда в правительстве Клинтона, он говорил об этом, но он же одновременно писал, что изменить это трудно, изменить общие правила игры, которые ведут нас никуда, очень трудно, потому что это проблема коллективного действия. Кто-то на этом зарабатывает, и если один кто-то только изменит у себя в стране эти правила, то он окажется дураком, так сказать, с чистой шеей. Все остальные на нем же будут и зарабатывать. После вот этого большого потрясения финансового с начала кризиса Соединенных Штатов 2008 года и то, что мы видим сегодня, у нас есть критическая масса. Критическая масса, люди понимают, что они в кризисе, элиты понимают, что они в кризисе. Конечно, масса всяких специальных интересов, да, которые не хотели бы менять эти правила. Тем не менее, вот такие движения, как Wall Street, Occupy Wall Street, это социальное давление.
Основной вектор движения «Захвати Wall Street» совпадает, в общем хотя бы, с вектором главной стихийной, полустихийной общественной силы 2000-х годов, движением антиглобализма?
Я думаю, что это серьезно. Движение Occupy Wall Street, без сомнения, это как всякое движение, там ну, настолько разнообразные участники от хулиганов, просто бомжей, до, там, я не знаю, людей, которые любят happening, так сказать. Тем не менее, движение против глобализма – это, так сказать, инстинктивное движение вот левых по всему миру. Оно традиционное. В то время, когда Occupy Wall Street, оно немножко другое. Парадоксальным образом, да, его инициатором был канадский журнал «В защиту потребителя», который, поглядев на опыт в Египте, предложил этот канадский журнал вот такую вот идею – показать Уолл-стриту, финансовому капиталу, так сказать, да, что они представляют собой, грубо говоря, 1%, а нас 99%, и надо что-то делать. Канада хорошо прошла финансовый кризис, потому что там банки работали по старым моделям, там другая политическая компания, капиталовложения от индивидуальных корпораций, то есть большие деньги ограничены в своих возможностях, у них хорошая иммиграционная политика и так далее. То есть, если мы сравним, конечно, это сравнение хромает, потому что масштабы совершенно разные, но тем не менее, вот эта идея, я не знаю, насколько она была в голове у ее инициаторов, но что действительно, возможно, тонкая настройка. Вот. Но люди должны заявить, что они не согласны работать в тех мифологемах, которые были до того. Там, в разных странах оно подхватывается по-разному. Я вижу его как серьезное движение в Соединенных Штатах. То есть это дает культурную почву для того, чтобы элиты чувствовали, что они могут предлагать некоторые решения, непопулярные для устоявшихся моделей.
Однако критики этого движения говорят, что участники, лидеры массового протеста не предлагают сколько-нибудь серьезной программы позитивной, что нужно сделать. Но они и не могут ее предложить, поскольку речь идет о широком народном, там, броновском движении, характеристики которого сейчас дали. Означает ли это, что те, кому адресованы этот протест, те, кто увидел ту красную лампочку, они обязаны или могут среагировать?
Общий лозунг, который объединяет всех, это то, что нас 99%. Да? То есть 1% населения в Соединенных Штатах обладает 40% национального богатства. Если сравнить с Канадой, то в Канаде 13%. 20%. Постановка вопроса, конечно, совершенно классическая. Что такое политика? Да, политика – это не интриги там, в грязном омуте, подпиливание там, ножек стула друг против друга. Политика занимается общим благом. Экономика занимается частным благом. То есть каждый волен в рамках отведенной ему свободы, автономной экономической свободы, зарабатывать сколько он хочет. Теперь есть, конечно, крайность. Это что кто-то, кто добился успеха, он только добился экономического успеха, стал миллионером. То есть ты обязан только самому себе. Вот это вот одна модель. И это крайность. Это, конечно, неверно. Поправка к ней должна быть, что ты работал на базе того фундамента, который создает общество. И полиция, и законы, и образование, там, и масса всяких других вещей. Дискуссия в Соединенных Штатах среди миллионеров. Знаменитый Уоррен Баффет, инвестор, который просто отличается тем, что старик почти не ошибался, да, то есть он миллиардер. И вот он говорит, обложите меня налогом, я готов платить налог. По CNN проскочил опрос среди миллионеров со странной фигурой. 68% миллионеров готовы платить большие налоги. То есть классическая задача политики, да, это справедливое распределение, но не по Шарикову, не по коммунистически, да, прямое распределение, а, значит, вот тонкий баланс.
Почему это движение не затронуло Россию вообще? Ведь если говорить об этом соотношении 99-1, то это как раз про Россию, а может быть там еще и расслоение сильнее?
Это движение тоже не затронуло Китай. Простейший и примитивный ответ, конечно, там, где в среднем рост экономики, Турция, да, тоже не видно, а не крах, не понижение экономики, там более или менее раскачать массу трудно. Там, где тоже более крутое полицейское государство, да, тоже, так сказать, нелегко собрать народ на это. Когда мы смотрим на Западную Европу, Соединенные Штаты, да, то речь идет о модели. Соединенные Штаты стоят, на мой взгляд, на перекрестке, и так это и понимается. В Америке вымывается средний класс. То есть первый раз молодое поколение ставится перед перспективой того, что оно будет жить хуже, чем их отцы и деды. Вот. И это что-то новое для Америки. Понятно, что там есть каналы для того, чтобы высказать. Теперь вот, когда мы смотрим на все это вот тонкое калибрирование голосов протеста и сравним это с Россией, но в России это невозможно. В Америке речь идет о модели. Вот. Они стоят перед выбором. А в России я не вижу разговора о модели. Вот Египетская площадь, она возражала против социальных, конечно, проблем, но прежде всего она была не согласна с правящей элитой. Вот где-то, мне кажется, Россия немножко ближе к этому, чем к американскому.
Исследователь глобальных социокультурных и политических процессов Александр Гарин. Это программа «Время свободы». Подводим итоги четверга, 17 ноября. Российская внутриполитическая хроника. Центральная избирательная комиссия России ждет оценки, которую прокуратура страны должна дать высказываниям, сделанным в Москве на прошлой неделе представителями Парламентской ассамблеи Совета Европы. Близкие к Кремлю политики уже предлагают лишить аккредитации главу миссии наблюдения ПАСЭ на выборах в Государственную Думу Тини Кокса и члена этой делегации Мариетту де Пурби-Лундин. Именно они подвергли критике ход избирательной кампании в России. С Тини Коксом о возможности такого развития событий побеседовал мой коллега Данила Гриперович.
Тини Кокс, голландский парламентарий и глава миссии ПАСЕ на выборах в Государственную Думу, больше не собирается комментировать ход избирательной кампании в России. Об этом он сказал в интервью «Радио Свобода», подчеркнув, что, по его мнению, он и другие члены делегации ПАСЕ не сделали ничего незаконного, прокомментировав 11 ноября некоторые моменты предвыборной агитации. Такую позицию, как сообщил Тини Кокс, он высказал и в общении с самим председателем Центризбиркома России Владимиром Чуровым, с которым встретился уже после пресс-конференции 11 ноября.
Я сказал господину Чурову, что я полностью уверен в соответствии моих действий международным стандартам. И я ожидаю, что в конце концов люди признают, что мы выполняли свою работу в соответствии с договоренностями, и мы продолжим ее после 30 ноября.
Российские политики прокремлевского толка, в частности, члены руководства партии «Единая Россия», уже призвали отозвать аккредитацию у самого Тини Кокса и его коллеги из Швеции Мариетты де Пурбе-Лундин. Глава делегации ПАСЕ не слишком волнуется по поводу прокурорской проверки его высказываний.
В свободной стране кто угодно имеет право на такое обращение. Это дело Центризбиркома России и других официальных лиц. Руководителям долгосрочного долгосрочные и краткосрочные миссии наблюдения ПАСЕ меня назначил Совет Европы. Также в Совете Европы есть правила, которые говорят, что если кому-то одному из наблюдателей отказано в объезде, то не едут все. Я уверен, что этого не произойдет, так как мы приезжаем в Россию по приглашению Госдумы. Государственная Дума имеет представительство в ПАСЕ, так как Россия – член Совета Европы, и у меня есть уверенность в том, что нам удастся все сделать согласно намеченному плану.
План, как рассказал Тини Кокс, будет следующим.
Мы вновь приедем 30 ноября, и у нас должны состояться встречи с представителями политических партий и Центральной избирательной комиссии. Я уже сказал господину Чурову, что в предстоящий визит я надеюсь увидеться с ним как можно раньше, чтобы избежать какого-либо недопонимания. И после этих встреч мы примем окончательное решение о приезде 40 членов делегации ПАСЕ на выборы. Они должны работать в день выборов на участках от момента начала голосования до того времени, когда будут подсчитаны результаты. И на следующий день, 5 декабря, мы вместе с представителями Бюро по демократическим институтам и правам человека ОБСЕ, а также Парламентской ассамблеи ОБСЕ, выработаем совместную оценку выборов, с которой выступим в тот же день ближе к вечеру.
Исполнительный директор ассоциации «Голос» Лилия Шибанова в интервью «Радио Свобода» заявила, что члены делегации ПАСЕ ничего не нарушили, и предположила, что председатель ЦИК сказал об обращении в Генпрокуратуру и МИД, не подумав.
Нам бы хотелось, чтобы наша избирательная комиссия, тем более председатель, который является политической фигурой, все-таки вел себя более корректно по отношению к уважаемой международной организации. Безусловно, подумав, он бы, конечно, ни в коем случае мне так кажется, не произносил такую фразу, как «подам обращение в Генеральную прокуратуру Российской Федерации», потому что, естественно, что Генеральная прокуратура Российской Федерации уж точно никак не имеет отношения к ПАСЕ. ПАСЕ не выступала совершенно с некой оценкой российских выборов в целом. Не делал никакого заявления по тому, как идет избирательная кампания в целом. То есть был конкретный вопрос журналиста, как они относятся к той рекламной продукции, которая имеется как бы на улицах Москвы. И, естественно, был просто на прямой ответ журналиста, прямой ответ, не более того.
Однако сам Владимир Чуров сообщил Радио Свободы, что обращение к прокурорам и МИДу состоялось, и вскоре можно будет с ним ознакомиться. Вы можете подтвердить, что вы обратились в Генпрокуратуру и МИД по поводу высказываний представителей ПАСЕ в Москве?
Да, вполне официально.
А в какой форме?
Пожалуйста, текст письма будет вам доступен.
Данила Гальперович, Радио Свобода, Москва.
Завтра мы рассчитываем вернуться к этой теме. А сегодня Радио Свобода представляет обзор предвыборной программы Компартии Российской Федерации. Формально это главная легальная оппозиционная сила в России. Коммунисты рассчитывают увеличить свое представительство в Государственной Думе по итогам выборов. Рассказывает корреспондент Радио Свобода Кирилл Филимонов.
Коммунистическая партия вышла на выборы с обещаниями защитить русских, возродить деревню, снять страну с сырьевой иглы и ввести прогрессивную шкалу налогообложения. Основные цели коммунистов во внешней политике – воссоздание обновленного Советского Союза и роспуск НАТО. Слово «демократия» встречается в предвыборной программе лишь однажды. КПРФ гарантирует демократизацию политической системы России. Финансовый аналитик Андрей Сотник обращает внимание на акцент, который КПРФ сделала на теме национализации предприятий. Однако, по мнению эксперта, эти обещания почти невозможно выполнить. Вот фрагмент интервью Андрея Сотника, опубликованного на сайте Радио Свобода.
Для реализации этой идеи как минимум надо знать, у кого и что отнимать. Кто только не возмущался по поводу того, что в России неизвестно имя собственников Домодедова. Каких только поручений на самых высших уровнях не давалось. В итоге пшик. У кого отнимать, не знают. Что отнимать, не знают.
Когда результаты выборов не удается подтасовывать, коммунисты получают больше процент голосов. Об этом сказал политолог Дмитрий Орешкин.
Там, где результаты не удается слишком сильно фальсифицировать. Коммунисты выступают как бы единственной возможной альтернативой для значительной части избирателей. То есть люди, которым совершенно чужда коммунистическая риторика, но которым еще больше неприятно вот все это, принимают для себя решение пойти на выборы и проголосовать за коммунистов, потому что в их представлении это единственная возможность как-то зафиксировать свое недовольство. Они соединяют тему националистического подавления, скажем, русского большинства, темой социальной борьбы классов. Буржуазия в их представлении, она как бы и не русская. Она вот чуждая, с легким намеком, достаточно ясным, между прочим, в пользу того, что еврейский капитал угнетает российский пролетариат. Для значительной части избирателей это понятно, близко, и вот эта группа людей, их примерно треть в нашем электорате, охотно на эту риторику ведется. Потому что, ну, она льстит избирателю, она ему объясняет, что ты вот такой неудачливый не потому, что у тебя плоховато с образованием, не потому, что у тебя плоховато с внутренней энергетикой, не потому, что ты плохо умеешь отстаивать свои права и не умеешь адаптироваться к сложностям современного мира, а потому, что тебя дискриминируют либо по социальному признаку, либо по национальному.
В понедельник Геннадий Зюганов дал большое телевизионное интервью. Его собеседник, известный телеведущий Владимир Познер, поделился своими впечатлениями о лидере Компартии.
Я хорошо и давно знаю Геннадия Андреевича и знаю, что он не умеет отвечать на вопросы и что у него просто заготовлен набор избранные места из любимых выступлений Геннадия Андреевича Зюганова, которые применяются вот когда только может. А я это понимал, что это будет, но мне очень важно было задать те вопросы, которые я задал, именно с тем, чтобы зритель видел, что он не отвечает на вопросы, поскольку те взгляды, скажем так, которые он пропагандирует в последнее время, они являются на самом деле опасными. Заигрывание с церковью, явно националистические вещи, которые так не были у него так явно прежде. Я думаю, что он на самом деле полагает, что сегодня симпатии к левым выросли или возросли по разным причинам, и в том числе потому, что определенное количество людей разочарованы Единой Россией. И тогда вот возникает желание проголосовать за коммунистов с пониманием того, что, конечно же, все равно они к власти не придут, но это будет способ показать Единой России, ну, как бы кукиш уже не в кармане, а более-менее явственно.
Националистическая риторика Компартии, о которой говорит Владимир Познер, это, в частности, лозунг «Защитим русских, укрепим дружбу народов». Директор Института коллективных действий Карин Климан считает, что раз КПРФ приняла лозунги у националистов, она перестала быть коммунистической партией.
По идее, да, коммунизм – это все люди-братья, поэтому в основе коммунистической идеологии все же есть там национализм, неравенство между народами. Это противоречит их собственному названию. Но они ничем, значит, не отличаются и от националистов, и от власти, которые тоже используют подобную риторику.
Согласно данным Левада-центра, КПРФ может рассчитывать на 20% голосов избирателей, по опросам в ЦИОМа на 12%. Напомню, на прошлых выборах коммунисты получили около 11% голосов. Кирилл Филимонов для Радио Свобода, Москва.
Это итоговый выпуск программы «Время свободы» за четверг, 17 ноября. Вот главные темы второй половины этого часа. В странах ЕС отныне будут производиться только самозатухающие сигареты. Утверждение Майкла Макфолла в должности американского посла в России откладывается. Итальянская печать обсуждает перспективы работы нового правительства республики. Об этом после объявления краткого выпуска новостей.
Свобода в айфоне.
Наши новости, репортажи, блоги, прямой эфир, видео и многое другое в специальном приложении «Радио Свобода».
Свобода в айфоне.
Бесплатно. Просто наберите «Радио Либерти» в App Store и загрузите его в свой iPhone. Мобильная версия сайта «Свободы», как и раньше, к вашим услугам.
Свобода в айфоне.
«Радио Свобода» в ваших руках.
В Москве 20 часов 30 минут.
Радио «Свобода». Новости.
Президент Таджикистана Имомали Рахмон дал поручение положительно решить вопрос о освобождении российского летчика Владимира Садовничева. Адвокат родственников предпринимательницы Веры Трифоновой, скончавшейся в московском СИЗО в 2010 году, считает обвинения против врача Александры Артамоновой надуманными. Владимир Жеребенков расценивает действия следователя как попытку скрыть нарушение закона в отношении погибших и обвинить невинного человека. При нападении на базу разведки под Дамаском в среду погибли около 20 человек, сообщили представители сирийской оппозиции. Нападение совершила группа военнослужащих, перешедших на сторону противников режима Башара Асада. Азиатско-Тихоокеанский регион становится приоритетным во внешней политике США, заявил президент Барак Обама во время визита в Австралию. Из Австралии Обама отправился в Индонезию на саммит стран Юго-Восточной Азии. В Нью-Йорке сотни участников протестного движения «Захвати Уолл-стрит» сегодня провели шествие в финансовом районе города. Так они отметили 2 месяца со времени начала регулярных демонстраций против финансовой политики американских властей. По данным полиции, от 50 до 60 человек были арестованы. В столице Афганистана, Кабуле, один человек был ранен сегодня в результате взрыва двух ракет, упавших рядом с отелем «Интерконтиненталь». Там проходит заседание Всеафганского собрания Луи Джирги. Ответственность за запуск ракеты взяли на себя талибы. Китайский беспилотный космический корабль сегодня вернулся на Землю после первой в истории китайской космонавтики автоматической стыковки двух аппаратов на орбите. Министр иностранных дел Германии Гидо Вестервиле обсуждает сегодня в Туркмении перспективу поставок газа из этой страны в Европу. Тележурналист Александр Любимов назначен генеральным директором российского делового телеканала РБК.
Вы слушаете программу «Время свободы».
Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Этот день, четверг, 17 ноября. Утверждение в Комитете Сената США по международным делам кандидатуры Майкла Макфолла на должность посла в России было внезапно отложено в связи с требованиями одного из сенаторов изменить повестку дня. Наблюдатели отмечают, что формальное обсуждение кандидатуры Макфолла стало удобным поводом для находящихся в оппозиции сенаторов-республиканцев выразить несогласие с политикой администрации Барака Обамы в отношении Москвы. На тему работал международный обозреватель Радио Свободы Александр Гостев.
Майкл Макфолл, профессор политических наук и советник президента США по вопросам национальной безопасности, считающийся главным советчиком Барака Обамы в вопросах внешней политики, связанных с Россией, ранее заручился в Конгрессе поддержкой демократов и республиканцев, и его вступительное заявление не вызвало большой критики ни с одной стороны. Однако позднее сенаторы-республиканцы воспользовались разными предлогами, чтобы перенести его утверждение и изменить повестку дня, говорит вашингтонский политолог-эксперт по России Мэтью Рожанский.
Я думаю, совершенно ясно, что дело не в личности Макфолла, а негативные отзывы мы слышим в отношении перезагрузки с Россией и в целом по поводу внешней политики страны, которую проводит администрация Обамы. И это внутриполитический вопрос. Мы вступаем в горячий политический сезон перед выборами, и потому нет ничего удивительного в том, что и это назначение стало заложником политических игр.
Кандидатура Макфолла должна была быть утверждена еще 15 ноября на рутинном заседании Комитета Сената США по международным делам. Однако один из членов комитета, республиканский сенатор от штата Теннесси Боб Коркер, потребовал изменить повестку, чтобы обсудить проблему возможного сокращения финансирования, производящей изотопы Национальной ядерной лаборатории Оукбридж, которая расположена в его штате. Хотя фамилия Макфолла не упоминалась, обсуждение его кандидатуры отложили на неопределенный срок. Республиканцы настаивают на том, чтобы демократическая администрация Обамы предоставила гарантии дальнейшего финансирования программы модернизации и сохранения ядерных боеголовок, что было частью договоренности между лагерем Обамы и Сенатом, когда там ратифицировался новый договор между Россией и США о дальнейшем взаимном сокращении и ограничении стратегических наступательных вооружений. Сенаторы-республиканцы каждым днем все более резко критикуют всю идею перезагрузки, автором которой считается Майкл Макфолл. По их мнению, Белый дом постоянно уступает Кремлю и игнорирует такие действия России, как нарушение прав человека, давление на оппозицию, отсутствие сотрудничества в области проблемы Ирана и размещение элементов американской ПРО в Европе и нарушение территориальной целостности Грузии. Администрация Обамы в ответ указывает на прогресс во многих областях, например, на то, что Москва поддерживает действия войск НАТО в Афганистане. Месяц назад, выступая в Сенате, Майкл Макфолл заявил, что когда он станет послом в Москве, он постарается продолжить политику перезагрузки, но не забывая о том, что США обязаны поддерживать развитие в России гражданского общества, которое, по его мнению, находится под угрозой.
Я думаю, наша политика останется прежней, то есть мы будем находить общий язык с российскими властями в областях взаимных интересов и параллельно еще больше и глубже контактировать с российским гражданским обществом. И мы не допустим спекуляций и передергивания вроде того, когда нам говорят, раз вы обсуждаете какой-либо вопрос с нами по правительственным каналам, вы не имеете права одновременно заниматься этим же по линии гражданского общества.
Каким послом США в Москве может стать Майкл Макфолл? И как его политику перезагрузки оценивают разные силы в Вашингтоне? Об этом я побеседовал с российским политологом, лично знающим Макфолла много лет, экспертом в отношениях России и США Андреем Пьянковским.
Я Макфолла знаю лет 20. Он ведь в Москве работал в 90-х в фонде Карнеги. Я читал внимательно его выступление и дискуссию на слушаниях в Сенате. Он поднимал очень острые вопросы, он как раз говорил о том, что нужен баланс между стратегическим сотрудничеством ряда областей и необходимостью традиционного для американской дипломатии внимания к правам человека. Нам мне даже показалось для дипломата даже неожиданно резкой по отношению к российским реалиям речью. Ведь не в том состоит миссия посла в любом государстве, чтобы бросать вызов его руководству. Критика республиканцев, она не личностна. Это критика вообще процесса перезагрузки Соединенных Штатов с Россией в целом. Такой критики есть и свои справедливые стороны, но это не относится к личности Макфола, хотя он считается в Соединенных Штатах архитектором перезагрузки, что тоже, на мой взгляд, это увеличение, это концепция. Она не была, мне кажется, слишком уж революционной для обамовской администрации, а подобные идеи о селективном партнерстве, они ведь вырабатывались советниками прежнего президента. Америка получила транзит на военные грузы в Афганистан и в значительной степени, да, ослабила критику или внимание к проблематике человека. Об этом судить американцам. С точки зрения, скажем, российской оппозиции, российских сторонников демократии и прав человека, я скажу свое личное мнение, в конце концов, это не так важно. Успех демократии и свободы в России зависит от наших собственных усилий.
Это было мнение политолога Андрея Пианковского. Когда в следующий раз кандидатура Майкла Макфола на должность посла в России будет обсуждаться Комитетом по международным делам, пока неизвестно. Александр Гостев, Радио Свобода.
Беглецов из Узбекистана пытаются выдать узбекским властям, невзирая на то, что беженцам дома грозят заключение и пытки. Лиц, подлежащих выдворению, содержат в каменном мешке без права на защиту. Почему Россия проигрывает дела в Европейском суде? Слушайте программу «Время и мир» сегодня в 22 с повторением в час и в 15 в пятницу. Время московское. Радио «Свобода».
Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы» за четверг, 17 ноября. Родственники, скончавшиеся в одном из московских следственных изоляторов предпринимательницы Веры Трифоновой, просят президента России вмешаться в ситуацию, связанную с расследованием этого факта. Они не согласны с привлечением к уголовной ответственности гражданского врача, осуществлявшего медицинскую помощь Трифоновой, считая, что правоохранительные органы укрывают реальных виновников смерти предпринимательницы. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Марьяна Тарачешникова.
Следователи беззастенчиво выгораживают своих правоохранителей, скрывая реальные причины гибели Веры Трифоновой, заявляют авторы открытого обращения к президенту России. К такому выводу сын Веры Трифоновой, Вячеслав Райков, и его адвокаты пришли после того, как узнали о предъявлении обвинения в причинении смерти по неосторожности врачу отделения хирургической гемокоррекции и детоксикации Московского областного научно-исследовательского клинического института имени Владимирского Александре Артамоновой. По версии следствие, Артамонова забыла в теле Трифоновой катетер для проведения медпроцедур, что и стало причиной смерти предпринимательницы. Однако семья Трифоновой убеждена, в ее смерти виновны иные лица, говорит адвокат Владимир Жеребенков.
Виноваты врачи «Матросская тишина», которые промывали ей гемодиализный катетер, концентрация раствора гепарина в 200-400 раз меньше необходимой. Гепарин – это препарат, который предотвращает свертывание крови. А вот они почему-то стали его промывать физраствором. Виноват следователь, который, зная о ее тяжелом состоянии, незаконно арестовал ее, держал под стражей, не оказывал медицинскую помощь и поставил условие: дашь признательные показания, нужные ему, мы тебя освободим для лечения, не дашь, будешь находиться под стражей. То есть фактически подверг истязанию и пыткам. Виноват Фикрет Тагиев, начальник СИЗО «Матросская тишина», который, во-первых, не контролировал своих врачей, которые фактически убили Веру Владимировну, а также именно о том, что давал следователю Пыстину для продления ее срока содержания под стражей липовые документы. То есть он задержал ее состояние здоровья, уведомляя везде, что у нее среднее тяжелое состояние здоровья. Хотя эксперты установили, что именно неправильно оказывалось лечение ей в изоляторе, то есть фактически не оказывалось. Единственный врач, который ей оказал медицинскую помощь, это вот врач Артамонова Александра, которая по просьбе родственников и, в общем-то, исследователя на разрешение провела ей сеанс гемодиализа в ночь с 23 на 24 апреля. Если бы она его не сделала, то 25-го Вера Владимировна умерла бы от интоксикации организма. Она сделала, как определили эксперты, грамотно, профессионально. Вот следствие беззастенчиво пытается обмануть всех нас, в том числе и президента, и возвалить вину на стрелочника, то есть на гражданского врача. То есть система своих не хочет сдавать. И вот поэтому мы обратились к президенту, чтобы он вмешался в конце концов.
Предпринимательницу из Подмосковья Веру Трифонову арестовали в связи с обвинениями в мошенничестве. Несмотря на сахарный диабет, диабетическую нефропатию и хроническую почечную недостаточность, следователи настаивали на необходимости содержания ее под стражей, а судьи удовлетворяли эти ходатайства. Уже после того, как 30 апреля 2010 года Вера Трифонова скончалась в Матросской тишине, комплексная судебно-медицинская экспертиза установила, что состояние ее здоровья требовало стационарного лечения в специализированном учреждении и не позволяло ей находиться в тюрьме или больнице изолятора. Дело Трифоновой, равно как дело Магнитского, скончавшегося в изоляторе за полгода до этой истории, вынудило российские власти принять меры для реформирования законодательства, связанного с содержанием под стражей тяжелобольных людей и подозреваемых в совершении экономических преступлений. Однако, по мнению руководителя движения «За права человека» Льва Пономарева, исполнение этих законов саботируется, поскольку нынешняя российская власть не заинтересована в гуманизации уголовной и пенитенциарной системы.
В России сформирована тоталитарная репрессивная машина уничтожения людей по разному признаку. Она включает в себя полицейских, следователей, прокуроров и суды. Кстати, тоталитарная машина иногда работает по заказу власти. Тогда вот Ходорковский-Лебедев, мы видим этот случай. Но так как это очень громкий случай, и там очень тщательно следят, и там целая бригада адвокатов, их не убили. Когда менее заметный случай, когда это не становится предметом внимания во время жизни этих людей, потому что и Магнитского, и Веру Трифонову, к сожалению, убили, так же, как убивают многих других. Вот сейчас убивают Гулевич, убивают Канки. Есть еще ряд людей, которые в московских СИЗО погибают сейчас.
После того, как Дмитрий Медведев заявил, что взял расследование обстоятельств гибели Сергея Магнитского и Веры Трифоновой на личный контроль, Совет при президенте по правам человека и развитию гражданского общества разработал ряд предложений, которые могли бы значительно исправить ситуацию, связанную с вопросами уголовного преследования предпринимателей и содержанием под стражей подозреваемых в совершении преступлений. Речь шла о масштабной амнистии и о внесении изменений в законы, однако большинство из этих предложений так и не были рассмотрены Думой, а возбуждение уголовного дела стало одним из наиболее распространенных механизмов, использующихся для захвата бизнеса в России, говорит член Совета при президенте по правам человека и развитию гражданского общества, судья Конституционного суда в отставке Тамара Морщикова.
Суды не являются независимыми. Органы, организующие преследование по экономическим преступлениям, именно арест используют как средство, обеспечивающее им, во-первых, перераспределение собственности в интересах преследователей или каких-то их, так сказать, аффилированных лиц. И, с другой стороны, обеспечивают давление на подследственных с точки зрения добывания тех доказательств, которые представляются необходимыми и возможными добывать таким путем. Нужно очищать правоохранительную систему и суды.
По оценкам Центра правовых и экономических исследований, в настоящее время в российских колониях и тюрьмах содержится более 100 тысяч предпринимателей и фермеров. В последние 10 лет каждый шестой бизнесмен России привлекался к уголовной ответственности. Марьяна Тарачешникова, Радио Свобода, Москва.
Сейчас, как обычно, примерно в это время часа, в итоговом выпуске программы «Время свободы» рассказ о ярких репортажах и комментариях в средствах массовой информации. Обозреватели итальянских газет на все лады обсуждают сегодня перспективы нового кабинета министров страны во главе с экономистом Марио Монти, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Риме Всеволод Гнетий.
Ведущая итальянская газета «Корриере делла Сера» вышла под заголовком «Правительство Монти приведено к присяге. Предстоит забег». Комментатор издания отмечает, что Сильвио Берлускони без обиняков заявил: «Теперь мы в надежных руках». Газета положительно оценивает тот факт, что три женщины-министра займут ключевые посты, возглавив Министерство внутренних дел, Министерство юстиции и Министерство социального обеспечения. Положительную оценку издания заслужило также создание суперминистерства экономического развития и инфраструктур, что свидетельствует о намерении премьера координировать усилия, направленные на экономический рост и развитие страны. Новый итальянский премьер Марио Монти предпочтел воздержаться на начальном этапе от представления широкой публике конкретных первоочередных мер своего кабинета, все же обозначил общую линию. пообещав итальянцам жертв, на которые все готовы пойти, но не слез и крови.
В тот момент, когда Италии приходится особенно трудно, когда обстановка во всей Европе и в мире накалилась, наша страна обязана справиться с вызовами времени. Она должна возродиться и снова стать силой, а не слабостью Европейского Союза, первооснователями которого мы были в числе других в прошлом, и в котором мы должны играть одну из ключевых ролей. Наши усилия будут направлены на оздоровление финансовой ситуации и на увеличение роста экономики при повышенном внимании в отношении социального равенства. В этом заключается наше обязательство перед детьми. Мы обязаны обеспечить им твердое будущее, полное достоинства и надежды.
Газета «Ла Република» вышла под шапкой «Правительство 18 профессоров». Обозреватель Массимо Джаннини отмечает, что если у Италии есть шанс на спасение, то это фигура Марио Монти. Главный редактор Эцио Мауро, перефразируя Джона Рида, пишет о 15 днях, которые потрясли Италию. Переходное правительство Марио Монти – это, говоря спортивным языком, дополнительное время, выделенное для того, чтобы объединить все политические силы под эгидой ответственности перед страной. Перед Марио Монти расстилается поле битвы, с которого Монти предстоит вытащить страну в зону безопасности для того, чтобы вернуть доверие рынков и Европы, заключает итальянский журналист. Туринская «Ла Стампа» вынесла на первую страницу заголовок «Монти за работой». Согласно опросам общественного мнения, проведенным изданием, как лично Марио Монти, так и его кабинет пользуются безоговорочной поддержкой абсолютного большинства граждан Италии и членов политических партий. Главный редактор издания Марчелло Сорджи высказывает мнение о том, что для того, чтобы иметь полную свободу действий, кабинету Марио Монти еще долго потребуется опираться на поддержку президента Италии Джорджо Наполитано. И еще одно издание, газета деловых кругов «Il Sole 24 Ore», делает упор на поддержку правительства Монти со стороны Европейского Союза, что является, по мнению газеты, многообещающим подбадривающим знаком. В передовице, озаглавленной «Обязанность действовать», главный редактор издания Роберто Наполитано пишет: «Мы ходим по острию битвы, и мы ожидаем, что Марио Монти быстро вернет нашей стране тот вес, которым она заслуженно обладает в принятии решений Европой и для Европы». Римская газета «Il Messaggero» делает упор на одобрение нового правительства Ватиканом и, цитируя собственные источники, замечает, что, по мнению Ватикана, правительство Монти – отличная команда. Прямо противоположной оценке придерживаются правоцентристские издания, ориентированные на Сильвию Берлускони и его партию «Народ свободы». Миланская газета «Il Giornale», принадлежащая семье Берлускони, вышла под сатирическим заголовком. По мнению издания, банкиры хотят остаться у власти в Италии и после 2013 года. Согласно газете, речь идет о дворцовом перевороте, который готовили еще с прошлого лета. Аналогичной оценки придерживается и другое правоцентристское издание «Либеро», вышедшее под заголовком «Ректоры и банкиры. Правительство зубрил». Главный редактор газеты Маурицио Бельпьетро полон скептицизма относительно выполнения кабинетом Монти принятых обязательств по выведению Италии из кризиса. Будем надеяться, что Монти и его технократы сумеют сделать то, для чего они были назначены. Однако мы будем бдительно надзирать за ними. Франко Бекис, заместитель главного редактора того же издания, в своей статье отмечает, что в состав кабинета министров вошли в основном люди, так или иначе связанные с банковской сферой, отпрыски известных банкиров, лица, занимающие кресла в советах директоров крупных банков, а также назначенная министром юстиции Паоло Северино, самая богатая женщина Италии, адвокат, специализирующаяся в том числе на защите крупных банков.
Обзор итальянской печати корреспондента «Радио Свобода» в Риме Всеволода Гнетия. А сейчас я представлю вам заключительную рубрику программы «Время свободы» «Сегодняшний факт». С 17 ноября на территории стран ЕС введена новая стандартизация табачной продукции. Все вновь произведенные сигареты отныне должны быть самогаснущими. При их выпуске используется специальная тяжеловозгорающая бумага. Цель ограничений – сократить число пожаров, причиной которых являются непогашенные окурки. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Германии Александр Хавронин.
Противопожарные, самогаснущие, самозатухающие, как только не называют новый тип сигарет, поступающих 17 ноября согласно директиве Европейского Союза на прилавке магазинов и киосков, секрет самогаснущих сигарет в бумаге, имеющей специальное покрытие. Юлиус Глац – единственное предприятие в Германии, производящее такую бумагу. Находится в небольшом городе с длинным названием Нойштадт-Андерваинштрассе, федеральная земля Рейнланд-Пфальц. Говорит заведующий производством Михаил Бич. Эта папиросная бумага производится по специальной технологии. В некоторых местах используется более плотный, не пропускающий воздух материал. Это создает эффект самозатухания. Курильщик никакой разницы не почувствует. Но получается экономия. Если человек забыл о сигарете, то она тухнет. По словам управляющего компании Julius Glatz Романа Риттера Райхля, вкус табака в результате использования противопожарной папиросной бумаги никак не меняется. В противном случае возмутились бы и потребители, и производители сигарет. Производство такой бумаги – вещь достаточно расходная. Мы не можем допустить снижения качества или изменения вкуса сигарет. Бумага должна соответствовать всем стандартам, введенным властями Германии применительно к табачным изделиям. То есть в папиросной бумаге не должно быть никаких вредных веществ. При этом Роман Риттер Райхль не уверен, что нововведение Европейского Союза приведет к серьезному сокращению числа пожаров. Меня, честно говоря, беспокоит, как в дальнейшем люди станут обращаться с невыкуренными сигаретами. Будут ли, как и прежде, пользоваться пепельницами? Если непотушенный окурок оставлен в лесу, то папиросная бумага нового типа полностью от пожара не спасет. Но вероятность возгорания все же снизится. С 2003 по 2008 на территории стран ЕС ежегодно из-за непотушенных сигарет возникало не менее 30 тысяч пожаров, и около 1000 человек погибало. Благодаря введению самозатухающих сигарет каждый год удастся спасти не менее 500 человеческих жизней.
Рассказывал корреспондент Радио Свобода в Германии Александр Хавронин. В России дискуссия о производстве самогаснущих сигарет еще по сути не началась. Антитабачное законодательство в Российской Федерации остается по сравнению с США или странами ЕС очень либеральным. Я беседую с председателем правления Международной конфедерации обществ потребителей Дмитрием Яниным.
Но эта мера не относится к мерам, направленным на сокращение потребления табака. В большинстве стран, где эта мера продвигалась, она продвигалась пожарными, пожарными компаниями, потому что достаточно большое количество людей сгорают буквально. В России 3000 смертей ежегодно – это смерти от пожаров, связанных с курением. Особенно это опасно вот в таких заведениях, как дома престарелых. И большинство массовых пожаров в России были связаны с курением. Мы надеемся на то, что когда-нибудь наши чиновники услышат европейских коллег, введут такие же ограничения, которые есть в ЕС.
Когда-нибудь, когда может наступить в России, по вашим оценкам?
Ну вот в прошлом году в рамках Евразес была разработка технического регламента, и мы предлагали закрепить термин «самозатухающая сигарета», установить требования. Но в России, к сожалению, все законы, связанные с табаком, пишутся табачными компаниями, они выступили категорически против. Удорожание 1% для них очень чувствительным, поэтому чиновники, которые сказали, что нет-нет-нет, ну что вы придумываете, это произойдет тогда, когда чиновники будут независимы от табачных компаний. Наверное, не скоро еще.
Речь идет о удорожании производства сигарет, связанных с тем, что новые стандарты по вот этой бумаге.
В принципе, это небольшое удорожание, но оно есть, и там есть сертификация тоже, издержки. Конечно, это не так чувствительно, как повышение акцизов, но все, что касается табака, к сожалению, у нас упирается в Philip Morris, British American Tobacco и Japan Tobacco. Это лобби идет в парламент, у нас уже сейчас есть депутат от GTI Philip Morris, это Надежда Школкина, она с апреля месяца доназначена в Думу, теперь она выдвигается по Мордовии, под Единой России, молодое поколение вместо Геннадия Кулика, который преклонного возраста, депутат старый, аграрий, табачный депутат. Единственное, что дает маленькую надежду, это то, что год назад Путь подписал распоряжение, так называемую антитабачную стратегию, где заложены предпосылки к тому, чтобы госполитика была независимой от табачных компаний. Там есть ряд мер. Если чиновники не будут блокировать идеи, заложенные вот в этом документе, то потихонечку ситуация будет меняться.
В Государственной Думе есть ведь и антитабачное лобби. Известно имя академика Николая Герасименко, который входит в комитет по здравоохранению. Он вот яростный сторонник запрета и ограничения курения.
Несопоставимы ресурсы, которые вкладывают табачные компании, в то, чтобы те ограничения, которые стали привычны американцам, европейцам, а это запрет рекламы, чувствительные акцизы, смоук-фри в ресторанах, кафе-барах, школах, больницах, чтобы эти ограничения, успешно работающие в развитых странах, появились в России, они прекрасно понимают, что любой запрет – это потеря продаж, и, соответственно, одним Герасименко здесь проблему не решить. Сейчас активнее стал по сравнению с пятилетним периодом,
что было 5 лет назад, активнее стал Минздрав, но мы увидим, кто будет новым министром здравоохранения, насколько он будет антитабачным. Татьяна Голикова не побоялась внести на рассмотрение других ведомств достаточно жесткий антитабачный закон. Честно, я могу сказать, что антиалкогольная, антитабачная кампания для российского здравоохранения – это значительно важнее, чем все то, что делалось раньше, все национальные проекты по здоровью. И в какое сравнение по эффективности не идут.
Так совпало, несколько десятков, около 3 десятков крупных московских ресторанов проводят акцию, свободную от курения в своих залах. Насколько распространена эта практика для российской действительности?
Ну, это скорее исключение. Ряд международных сетей не допускают курения в своих залах. Российские кофейни, российские рестораны в большинстве случаев являются курящими. И это говорит о том, что, к сожалению, без законодательного ограничения вот эти добровольные инициативы эффекта никакого не дадут. Акции акций. А нужен закон, который четко запретит курить в закрытых помещениях, в том числе в кафе, барах и ресторанах.
Гостем рубрики «Сегодняшний факт», которую 17 ноября я готовил вместе с корреспондентом «Радио Свобода» в Германии Александром Хаврониным, был эксперт Дмитрий Янин. На территории стран ЕС введена новая стандартизация табачной продукции в связи с самогаснущими сигаретами. Вот так обстояли дела в четверг, 17 ноября 2011 года. Итоговый выпуск программы «Время свободы» подготовили и провели продюсеры Юлия Голубева и Андрей Ямочкин. У микрофона весь этот час с вами был Андрей Шарый. Я прощаюсь с вами в эфире до завтрашнего вечера, но знакомство с главными темами программы вы можете продолжить на сайте «Радио Свобода», свободанews.ру, открыта моя авторская страница. Заходите, еще раз вместе подведем итоги дня. Всего доброго!
На свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Задержание самолета авиакомпании «Ролкон» в аэропорту Кабула
произошло. Как лучше нам достигнуть мира? Как продолжать процесс примирения?
Около 500 чернобыльцев пикетировали здание кабинета министра Украины, требуя выполнения судебных решений.
Невозможно мириться с этими нападениями в Сирии.
Предвыборная кампания, она такая очень вялая.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости. Чего бы вы пожелали россиянам на ближайшие десятилетия?
Я бы хотел, чтобы все российские миллиардеры-олигархи, которые сейчас вкладывают миллионы в искусство, взяли и отдали бы все эти деньги обществу «Мемориал». России нужно именно это. Чуть побольше правды, чуть поменьше искусственности.
Чтобы в следующем десятилетии в стране установилась демократия. Чтобы там уделяли внимание защите природы, охраняли медведи, леса, земли.
Чтобы в России улучшилась политическая ситуация и люди стали более свободными. Надеюсь, у России увеличится число друзей. Это лучше, чем оставаться в изоляции.
Ваша свобода в 21 веке.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 7325, 9405, 9715 и 9785. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».